Тема у нас сегодня, как мы договорились, ноябрьский политический узел.
Да.
То есть события, которые мы повнимательнее посмотрим, произошли с начала ноября и вот до сегодняшнего времени, скажем так, условно, да? Вот, значит, докладчик я, прошу, ну, наверное, около 30 минут.
Ну, давайте нас немножко
пройдем. Да. Значит, первое событие, о котором хотел сказать несколько слов, это, разумеется, 4 ноября, день, так называемый День народного единства. Да? Чем он ознаменовался вот в 2018 году? Потому что, что говорить о празднике, мы знаем, что он был введен начал праздноваться, так сказать, с 2005 года, а учрежден он был государством для того, чтобы потеснить 7 ноября, потеснить коммунистов, так сказать, передвинуть часть населения на 4. Ну, как это получалось, мы видели в течение вот этого времени. Значит, речь пойдет о сегодняшнем, о последнем. Что было? Ну, во-первых, что было? Во-первых, Кремль отказался проводить какие-либо празднества в Москве по этому случаю. А? Отказался. Причины, понятное дело, никто не назвал. Ни Песков, ни администрация Кремля не назвала причины. Решили. Но политологи сходятся во мнении, что Кремль на волне протестов, которые, значит, тут вот в России немножко потрясли в связи с пенсионной реформой, что как бы эти протесты не испортили праздник к Кремлю 4 ноября. Ну, может быть, даже какими-то выступлениями особыми, или, может быть, во время этого праздника могло что-то произойти. Ну, так вот рассуждают здравомыслящие политологи. Я думаю, можно с ними согласиться. Но по традиции были русские марши по всей России, в том числе и был русский марш в Москве, не очень многочисленный, около 500 человек, но санкционированные, так сказать, и заявку подавали достаточно много националистических организаций. Националистических или, там, сказать, с оттенком православия, ну, сами понимаете, как всегда они проходили, это русские марши. Но марш этого года чем отличался? Что задержание участников марша начались еще до марша, хотя поводов никаких не было до марша, и во время марша, если бы были какие-то поводы, понятно, были бы задержания, а здесь задерживали, причем задерживали организаторов, так сказать, марша этих, ну, а предоставление в полицию объясняли или ничего не объясняли, или потом адвокатам объясняли, ну как сейчас бывает, за кем нет в прошлом грехов, за несанкционированный митинг, за там то-то, пятое, десятое, вы знаете, да? Второй раз это уже все, и статья будет другая. Вот такие марши прошли, особенно в Москве и Петербурге, с большими задержаниями. Что касается Саратова, то в Саратове, во-первых, прошел, в отличие от Кремля, Саратов не стал скупиться, прошел на Театральной площади митинг и праздничный концерт, собравший около 6000 народу, ну, сами понимаете, как их собирают, значит, бюджетники, студенты и так далее, да, вот. Значит, единственное, что я оттуда взял, это цитату из выступления Радаева, который сказал: мы отмечаем замечательный праздник, День народного единства. Нам важно помнить свою историю, помнить, что от нас с вами многое зависит. Нужно, чтобы каждый человек мог реализовать свои возможности, применить свои знания и способности для общей цели. Саратовская область на подъеме, и в этом заслуга всех его жителей. Ведь когда мы едины, то не победим. Ну вот так, как всегда, коряво и странновато выразился Радаев. И еще одно мероприятие прошло, санкционированное, слово нехорошее, но все время приходится его употреблять. Может быть, его и не надо было бы употреблять, но ладно. То есть это Конституция не предполагает такие формулировки. Значит, состоялся митинг или как? Русский марш, потому что там ходили вот так вот маршем. Это на бульваре Мюхки в Солнечном. Вот. А, я еще забыл одну вещь по поводу московского русского марша. Чем он отличительный был, чем он отличался от предыдущих даже лет, что очень много было плакатов и лозунгов типа «против репрессий», «в защиту политзаключенных». То есть вот не столько националистические лозунги, и даже их было меньше, сколько лозунги общеполитического такого толка. Это, конечно, интересно и здорово. Что касается на бульваре Мюфке, то здесь националисты, заявку подавал, по-моему, Галактионов, известный наш националист. Вот. Еще один русский марш должен был пройти на набережной, но этому организатору отказали, ссылаясь на то, что на набережной проводятся ремонтные работы. Как вы знаете, они там давно проводятся, с плохим успехом. Вот. Что касается бульвара Мюфки, то здесь интересно, что тоже были политические лозунги. Например, были лозунги «Мы здесь власть» и «Свободу Сергею Рыжову». Вот такого рода, ну, явно не националистического толка. Вот. И еще отличительной было особенностью, что к шествию на бульваре Мюфки присоединилось много несовершеннолетних ребят. Ну, вы знаете, что для власти это сейчас больное место, участие несовершеннолетних. Наверное, все это не первый год с подачи, как вы помните, деятельности Алексея Навального. Вот. Ну, в общем, это количество митингующих было очень мало, около 30 человек всего-навсего. Вот такие события происходили 4 ноября в Москве и в Саратове. Вот. Что касается следующей даты. Следующую дату я хотел бы назвать 5 ноября. Почему? Это годовщина революции Мальцева. Но никуда не денешься. А почему никуда не денешься, я вам скажу. Почему? Потому что отголоски этой революции, ну, по-разному относятся, вы знаете, к Мальцеву, к его этой самой революции. Лично я до того момента, пока не узнал, что... Не узнал, даже не прочитал. Пока не прочитал такие... И призывы Мальцева там, запастись оружием, мы расставим там этих стрелков везде и по команде чиновников расстреляем. То есть это вот это экстремизм чистой воды. Ну, никуда не денешься, да? Вот. Ну, исключая это, то есть можно уже определить действия Мальцева как провокационные действия, естественно, да. Вот. А что касается вот его как мне всегда казалось, заслугой, но человек хотел вот таким способом деятельностью своей, не она у него не организацией была, как вы знаете, а своей деятельностью вот в интернет-пространстве, значит, заразить народ вот этой идеей революции, и 5 числа, значит, что-то. Ну, понятно, мало кто думал, что такое может произойти 5-го, вот, хотя вы помните, что в Москве все-таки собирались люди, да. Ну, а силовики, понятно, подготовились куда лучше, чем Мальцев, и еще до 5-го уже начали винтить людей. Вот. На сайте, известном вам ОВД-Инфо, опубликованы, так сказать, итоги этой борьбы силовиков с революционерами мальцевскими. Ну, я, естественно, зачитывать их не буду, но скажу только, что по статистике ОВД-Инфо всего было привлечено к ответственности, задержано, вернее, около 500 человек по всей России. Вот перед революцией, после революции, вот в это время. Да. Мальцев, как вы знаете, уехал. 15 августа заочно он, ему было предъявлено обвинение, и арестован он заочно. Сейчас Мальцев благополучно сидит на юге Франции и вещает в интернете по полтора часа каждый день, откликаясь на все события, которые происходят в мире и особенно в России, то есть продолжает свою деятельность. Вот. Недавно было интервью с ним, корреспондента «Новой газеты». Ну, понятно, они так вот сидели. Понятно, так виртуально. Очень интересное интервью. Корреспондент ему задавал очень такие серьезные вопросы. В общем, он отвечал, но сказать так, чтобы что-то новое мы могли узнать, кроме того, что уже узнали, я, по крайней мере, я себя на этом не поймал. Вот. А что касается фигурантов, ну, вы знаете, что так называемая артподготовка была запрещена, хотя организации такой вообще не существовало никогда, как организации. Но они выбрали где-то там в Красноярске. Сами же сколотили эту, спровоцировали организацию артподготовка. Ее же запретили. Ну и понятно, запрещена она была по всей России. Вот. Ну, что касается людей, которые были задерживались и до, и после, ну, они, как говорится, кто-то под домашним арестом был, может, даже находится, кто-то получил срок, так сказать, в том числе получил срок, вот это вот, сейчас фамилию его вспомню. Мартынов, Федор Мартынов, на квартире которого был задержан Рыжов. Ну, что касается, мне уже приходилось об этом писать, что касается факта задержания ФСБшниками Рыжова, конечно, это была постановка, чистой воды постановка. Вот. Рыжов, как вы знаете, уже год находится, сейчас он где?
В Лефортово.
В Лефортово. Это ФСБшный, да?
Да.
Вот. В Лефортово, что интересно, я только что прочитал, что он, оказывается, уже внесен в список экстремистов и террористов. Ну, это Финмониторинг ведет такой список. И меня удивило, он не осужден, он, так сказать, суда не было, а его уже занесли в этот список. Оказывается, в этот список заносят не только тех, кто уже получил звание экстремиста или террориста, да, и получил срок там или как-то, а вот по такому принципу. Для меня было удивительно. Это еще какая-то это самое. Вот, значит, кто отбывает в колонии, получил срок, и так далее, и так далее. Кто под домашним арестом, под подпиской о невыезде, вот тут случаев много. Вот. Недавно на «Свободных новостях» было опубликовано. А, ну, вы знаете, что кому-то удалось в Украину сбежать от преследования, кто-то еще из мальцевских вот, в Латинской Америке, в Мексике, по-моему. А вот недавно было интервью с Андреем Кокшевым. Он, так сказать, тоже уехал за границу, получил политическое убежище в Америке. Вот. И вот с ним интервью, ну, естественно, я читать не буду, если кому интересно, могут найти на сайте «Свободных новостей» под названием «Андрей Кокш. Родители радуются, что я не в России и не в тюрьме». Ну, это понятно, да. Вот. И что касается, ну, Сергея Рыжова, я уже сказал, что он под следствием уже год находится. И я думаю, что... Почему так долго под следствием? Арсений.
Он, естественно, они же расследуют деятельность организации.
А, вот как? Не просто его, да?
Да.
Ага. То казалось бы, что они там не могут нашли. Так. Следующее событие, о котором можно сказать несколько слов, это о коммунистическом митинге 7 ноября. Значит, сбор был, ну я рассказываю, я был на этом митинге, сбор был у Крытого рынка, потом шествие до Театральной площади, поскольку Театральная площадь была базаром занята, то митинг прошел на ступеньках театра оперы и балета. Вот. Участников было, ну, по моим подсчетам, где-то человек 200 всего-навсего. Вот. Особенность какая этого митинга? Значит, главный был лозунг, который был у них на главном транспаранте и озвучивался Анидаловым во время шествия через мегафон, когда он приглашал граждан присоединиться к этой демонстрации, это «Да здравствует революция!» Этот лозунг был самый главный. Вот. Я что хочу сказать, вот наблюдая за коммунистами, понятно, очень давно, я хочу сказать, что по моим наблюдениям коммунисты все больше проигрывают. Несмотря на то, что вот смотришь, как будто у них там и молодежь какой-какая тусуется, да, и ведь своих они людей, пожалуйста, Ольга Николаевна Алимова опять в Государственной Думе, вот у них и в областной Думе есть люди, и в городской Думе, и вы знаете, по России губернаторские выборы даже они с успехом, так сказать, кое-где проходят, и наши местные политики, единороссы даже немножко испугались, потому что у них, у единороссов, все больше кандидатов в разные органы с уголовным прошлым. Вот 24 кандидата последние у них оказались с уголовным сроком, так сказать, с судимостью. Вот. Но что я хочу сказать, вот были протесты против повышения НДС, против пенсионной реформы, какие у нас еще были последние протесты в связи с новыми этими законами. Вот. Коммунисты, так сказать, активно себя вели, устраивали пикеты, митинги, но толку никакого. Никакого. То есть, и даже вы помните, знаете, что они хотели провести референдум общероссийский, да, причем серьезно так ко всему этому отнеслись, но им отказали. Ну, понятно, что у нас, сами знаете, эта избирательная система такая, что прорваться на референдум, которого не было Никогда с 1996 года у нас вообще не было референдумов никаких. Вот. И все-таки, как по моим наблюдениям, как-то они это все-таки достаточно несерьезно отнеслись. Хоть там и сроки маленькие, и прочее, прочее. Но шума было очень много. Шума было. То есть они проиграли по всем статьям. По всем статьям. Вот. Но вот это, почему я остановился поподробнее на этом лозунге «Да здравствует революция!» «Да здравствует революция!» Хотя там были, в отличие от более ранних митингов, у них были, видно, можно было увидеть плакаты конкретные против Путина. Вот в связи с пенсионной реформой, там, прочими вещами. Вот. Но что касается «Да здравствует революция!» Вот я нашел, в принципе, всем известные или я его не скопировал. Сейчас, извините, найду. Просто очень интересно. Вот. Всем известная формулировка Владимира Ильича Ленина о трех главных объективных и субъективных признаках, описывающих кризисную ситуацию, складывающуюся в обществе накануне революции. Ну, если кто не помнит дословно, я напомню, что говорил Владимир Ильич Ленин. Во-первых, он говорил: верхи не могут управлять по-старому, невозможность господствующего класса сохранять в неизменном виде свое господство. Вот как у нас сейчас верхи не могут управлять по-старому? Почему не могут?
Элита расколота.
А?
Элита расколота.
Ну,
давайте диалог прекратим.
Извините, да, потом вызовите. Тогда я просто свое мнение, да. Я считаю, что верхи благополучно управляют государством. То есть они, конечно, не управляют, а грабят. Это понятно, да? Что мы для них, как выразился Делягин, биомасса, из которой они благополучно выжимают соки для своих нужд. Значит, тут для них никакой проблемы нет. И вот читаешь на Ютубе размышления всяких политологов, теоретиков очень интересных, так, не буду их перечислять, они вам тоже известны, да, начиная от Пиантковского и кончая там Радзиховским, вот, вот эти вот, и не только, скорее даже не Радзиховский, у него более взвешенная позиция, а другими политологами, вот, и когда каждый раз читаешь заголовки, правда, немножко поджаты, что в ноябре Путину конец, в 18 году Путину конец, в 19 году Путину конец, да? То есть желаемое за действительное принимают только так. Вот. А на деле они прекрасно, ну, не сказать, что они управляют, но как назвать по-другому, наверное, какое-то слово, да? Это первое. Второе. Низы не хотят жить по-старому. Резкое обострение выше обычной нужды и бедствий угнетенных классов и их желание изменений своей жизни в лучшую сторону. Ну, понятно, что всегда мы хотим изменения в лучшую сторону, но сказать, что общая масса людей не хочет жить по-старому и что-то такое предпринимает конкретное, вот, я бы тоже не сказал. И все эти разговоры о обнищании, нет, обнищание, не то что обнищание, а уровень жизни, конечно, падает, но не в такой мере степени, не в таких процентах, которые нам, значит, называют то 30%, то 15%. Вот. На деле, конечно, этого нет. То есть второй признак тоже очень сомнительный для того, чтобы завтра началась, как Анидалов призывает, революция. И третий признак значительное повышение активности масс, привлекаемых как всей обстановкой кризиса, так и самими верхами, к самостоятельному историческому выступлению. Невидимая активность масс. Ну хорошо, пенсионная реформа, она задела многих, да, но были выступления, но чем они закончились, вы знаете, хотя там проценты очень большие называют по опросам и так далее. То есть я что хочу сказать, что вот эти вот призывы, которые прозвучали на последнем митинге коммунистов, ну, в общем-то, как говорится, на деле это все очень и очень сомнительно. Так, вот он, я бы сказал. Так, теперь, это вот что касается годовщины, 101-й годовщины октября, как я посмотрел на нее. Да. Можно в какой-то степени, поскольку у нас было целое заседание, посвященное вот этой саратовской частушке, вы знаете, что с Натальей Ковалевой сняли обвинение в экстремизме, но теперь она что сделала? Она подала в суд и требует компенсацию в 1 000 000 рублей за незаконное уголовное преследование. Прошу взыскать с Министерства финансов Российской Федерации за счет казны Российской Федерации в пользу Ковалевой Натальи Павловны в счет компенсации морального, материального и имущественного вреда сумму в размере 1 000 000 рублей. Вот этот иск ее был принят в Саратове, в Заводском районном суде, был принят. Но когда он будет рассмотрен и чем это дело кончится, пока мы не знаем. Как я полагаю, вряд ли он закончится в ее пользу. То есть не вряд ли, это совершенно точно в ее пользу не закончится. Как закончится, ну, посмотрим. Вот. Я уже говорил, когда у нас было специальное заседание на эту тему, что поскольку я хорошо знаком со всеми документами, касаемо Натальи Ковалевой и ее тяжбы с Сбербанком, вот если бы она подала иск на Сбербанк в плане того, что они нарушают 115-й закон о борьбе с терроризмом и экстремизмом, нарушает именно в части вот оформления переводов. Я думаю, у нее успеха было бы больше при хорошем адвокате. А поскольку она стала бодаться с ними, что они ей документы какие-то там не дают, ну, эта борьба за документы, конечно, она, видно было, что никакого положительного итога бы не было. Вот. Теперь следующее. Значит, сегодня у нас 13-е. Вчера я имел честь быть на организованной Саратовской общественной палатой, так сказать, на площадке этой палаты, ну, на площадке в таком смысле, не в конкретном, конкретно это было в научной библиотеке областной, значит, по поводу создания в Саратовской области отделения кибердружины. Кибердружины. Да. Вот. Ну, само действие меня, конечно, потрясло, потому что было оно какое-то такое каша. То есть приехали из Москвы специалисты из Лиги... Кстати, они демонстрировали, как хакеры работают. Прямо тут же демонстрировали. Вот на сидящих здесь, вот в зале. И в том числе вскрыли машину, которая там у одного стояла. На стоянке. Вот. Приехали они, чтобы вот поучаствовать вот в этой акции. Потому что акция была заранее заявлена на сайте общественной палаты областной, что это будет факт создания в Саратове общественной организации кибердружины. Вот. А, как мы поняли, присутствующие, никакой такой задачи у них не было, у приехавших из Москвы. Они провели презентацию по поводу того, что вот как надо защитить себя от кибератак, от хакеров и так далее, и так далее. Вот это вот, да. Их несколько раз прерывали. Презентация длилась часа полтора, а то и два. Их постоянно эти самые Незнамов, там еще из общественной палаты прерывали, говорили, вот, по делу давайте, кибердружину надо создавать. Да. Вот. На самом деле она была создана когда-то, в 2011 году. Она была создана, когда это начиналось, закручивалось, да, и у нас даже координатор есть, был в Саратове, кибердружины. Они что-то там с добровольцами как-то смешались, и все. Но,
видимо, вам еще сколько надо?
А? 5 минут. И это самое, смешали все-таки, хотели их привлечь, и все, видимо, ничего не получилось. Вот. А в связи с новыми событиями, по крайней мере, со слухами новыми, что теперь ФСБ берет под свой контроль работу с интернетом и будет его потихонечку закручивать. Да. Как это выявилось, очень просто. Среди участников, сидевших за столом президиума, да, была известная нашим ФСБшница Татьяна Бреус. Она была пресс-секретарем ФСБ. Сейчас она в отставке, на заслуженном отдыхе. И ее представили не больше, не меньше, как координатор кибердружины в Саратовской области. Все, этим было все сказано. Все сказано. Вот. Поэтому никакого организационного момента по созданию кибердружины не было. Сидели в зале, кроме журналистов, сидели по десятку примерно программистов из технического университета и из государственного университета. Вот они, значит, слушали, внимали, и так было всем понятно, что их хотят тут вот как специалистов пригласить, привлечь к этому делу. И все. И все. То есть, по сути дела, мы были на мероприятии, на котором было ясно, что теперь в Саратове какими-то там усилиями, я не знаю, какими и кого, в том числе и, наверное, этой самой этой палаты, общественной палаты, будет создана вот эта кибердружина, у которой, если говорить, что Лига безопасности, там все прописано, там не только борьба с педофилией, суицидом и прочим, там еще и с экстремизмом в интернете, то есть вот эта вещь, она будет как раз, конечно, интересовать ФСБ больше всего. То есть и стучать туда будут, я уж не знаю, ну, стукачей найдется. Да. Вот. Брала слово и Татьяна Бреус, короткое слово, и настолько оно интересно, ну, координатор выступил, все. А что может координатор сказать? Самое главное, да, чем будет заниматься она, чем будет заниматься вот эта вот организация, да. И я, честно говоря, не стерплю, я вам это ее предложение зачитаю. Все начиналось с межведомственной рабочей группы по противодействию идеологии терроризма при Минпечати правительства Саратовской области. Так дальше. Группа продолжает действовать, постепенно выявляя информационную угрозу. Не просто технического характера, но и в эмоционально-психологической сфере. Мы пришли к выводу, что нужно объединяться. В отношении нас не развязана, а продолжается четко выстроенная информационная война. Война 21 века, в которой не бывает победителей и проигравших. Чтобы сдерживать натиск на нашу молодежь, которая ведется через социальные сети, чтобы научиться противодействовать, мы пришли к пониманию, что нужно объединяться и создавать кибердружины с Спасибо тем, кто поддержал нашим ученым, специалистам. На начальном этапе мы двигались сложно, сталкивались с недопониманием, с желанием просто отчитаться нашими результатами, очень скромными на первом этапе. Но то, что здесь собрались люди неравнодушные, это огромный шаг вперед. Это значит нашей кибердружине жить, работать с неравнодушными гражданами. Как это работать с неравнодушным гражданом? Если вы будете впредь продолжать поддерживать и участвовать в этом движении, грядущие поколения скажут вам спасибо, потому что вы этим вы спасаете Россию. Вот такая вот ее была. Вот. Ну и сейчас на минутку, это вот что у меня такой вот файлик. А, все понятно. Ну и последнее, что привлекло лично мое внимание, тут очень коротко, потому что содержание можно в интернете найти. Это есть такая организация вне России действующая, это форум «Свободной России». Наверное, всем известно. Форум «Свободной России», он в Прибалтике обычно собирается каждый год. Значит, вот только что эти деятели форума «Свободной России», туда входят и Каспаров, и Ходорковский, вот все такие известные, которые сейчас за рубежом, изгнанники политические, вот, они составили так называемый список Путина, которые они собираются на днях буквально предъявить Конгрессу американскому. В этот список входит 220, более 200 людей, приближенных к Путину, и, так сказать, идеологически исповедующие его грабительскую философию люди из разных сфер, из политики, из бизнеса, и так далее. Вот я считаю, это очень знаменательное событие. Другое дело, как оно пойдет на деле. Ну, пока Америка, мы знаем, достаточно серьезно настроена к этим санкциям против России. Может быть, что-то из этого получится.